Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Британский премьер-министр Уильям Питт проводил политику, не всегда понятную современникам. Например, сгоняя из страны публициста Томаса Пейна как личного врага короля, Питт демонстративно принимал на острове гораздо более радикальных политиков революционной Франции. Кто только не побывал в 90-е годы в лондонской эмиграции, от Лафайета до Д'Антона. Правило было единым для всех – жить тихо, помалкивать. Только в одном случае Питт сделал исключение. Когда в декабре 1791 года с палубы корабля на английскую землю вступил главный смутьян и радикал Новой Франции Жан-Поль Марат, британский премьер в первые же дни сделал ему деловое предложение о продолжении политической деятельности на острове. По свидетельству политика и драматурга Ричарда Шеридана, встреча премьера с журналистом состоялась 29 декабря 1991 года. Остается надеяться, что великий сочинитель социальных драм Шеридан ничего не исказил в тексте этого диалога, во время которого находился в соседней комнате. «Здесь, в Англии, я стремлюсь объединить всех, кто выступает против войны, которую Франция стремится навязать Европе», — начал Питт. «Я прочел все ваши статьи против войны и считаю их чрезвычайно эффективными». Питт говорил без пауз, ровным голосом, точно читал скучное письмо. Марат смотрел на его башмаки, узкие, на высоких, скошенных внутрь каблуках. На последней фразе его взгляд подпрыгнул и уперся в колени премьер-министра, туго стянутые обручами манжет. Скверная мода, при которой застаивается кровь и отекают ноги. Герцог Орлеанский опасается, что Франция, еще сохраняющая единство, выиграет войну, и Людовик удержится на троне. Ославленная же революцией Франция будет побеждена и разделена, как теперь делят Польшу, не так ли? Марат перевел взгляд повыше. Да, так. Орлеанский согласен на корону королевства Париж. По-вашему, войны можно избежать? Едва ли. Тогда почему вы против войны? Война могла бы короновать ваш лозунг «Свобода, равенство, братство». Выиграв свободу, Франция не получит ни равенства, ни братства. Но если в Республике Париж все будут равны и все будут братья, я за Республику Париж, — ответил Марат. Разрушить великое государство, чтобы в стенах Парижа уравнять умных с глупыми, деятельных с праздными, достойных с порочными, избранных из брод. Отхожий двор в Сент-Джеймской гостиной. Что принесет такой эксперимент, кроме жесточайшего из разочарований? Я думаю, он перенастроит души. Теперь они смотрели друг другу в глаза, и Питт ощутил холодок у висков, а под сердцем жжение. Пауза затянулась. Премьер-министр с трудом заставил себя заговорить. Республика Париж устроит Британию более, нежели королевство Франция. Вы можете остаться в Лондоне или отправиться в любой другой город и продолжить начатое дело. Вся ваша корреспонденция будет без промедления доставляться во Францию. Питт сделал паузу, ожидая вопросов. Их не последовало. Они простились. Покидая гостиную, Уильям Питт почему-то ни минуты не сомневался, что его предложение не будет принято. А этот безумец немедленно вернется во Францию, где его не минует скорая смерть. Так и будет. Независимый журналист в эмиграции должен или замолчать раз и навсегда, или очень скоро может оказаться за полшага до государственной измены, точнее, за полслова. Эти слова Марата были написаны им не об эмигрантах-роялистах, а о себе самом. А вот что написал после той встречи Уильям Питт. «Я всегда ставлю самые простые принципы и самые незначительные идеи выше самых сильных чувств. Так я служу стране, благо которой рассчитано мною с математической точностью. Люблю ли я мою Англию? Я люблю ее всем сердцем, в котором работает мой мозг. Сегодня я говорил с человеком, чье сердце в его голове, а его чувства выжигают его принципы. И это самое страшное из анатомических устройств, которому нет точного слова в английском языке. Если я лидер, то кто он? Французская шеф тоже непригодна. Может быть, испанское «Каудильо» или немецкое «Фюрер».
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила». И мы сегодня пригласили Александра Голубева. Добрый день.
Здравствуйте.
И мы сегодня поговорим о Лаврентии Павловиче Берии. Дело в том, что исполняется в этом году, вот-вот исполнилось, сколько у нас, 55 лет, да? 55 лет всем событиям июня 53-го года. И все эти полгода до декабря, да, в декабре ведь его расстреляли, да, по-моему, в декабре.
По официальным данным, в декабре.
По официальным
хотя
данным.
Хотя версий много.
Многие и свидетели, и косвенные свидетели, многие рассказывают разные. Но есть совершенно невероятный период нашей истории, связанный во многом с именем Берия, по-другому, не так, как предыдущие эпохи деятельности Берия. Очень разнообразный, сложный, когда мрачный, когда патетический. Это март-июнь 1953 года, где косвенно можно догадаться, что, в общем-то, и творилось, и что намечалось. И это очень любопытный период. Но здесь, я думаю, что мы не ограничимся. Я должен сказать скобку, что сегодня мы получили звонок очень интересный от человека, который работал вместе с Берией над созданием системы ПВО Москвы. Мы и этот аспект не сегодня, а в другой раз. Мы вот и то, что связано и с ракетами, и с космосом, и с ПВО, и с физикой, я думаю, что мы это рассмотрим. Но вот сегодня, с заходами, конечно, назад, мы постараемся посмотреть в март-июнь 1953 года. Лаврентий Берия. Вот, ну, первый, наверное, не английский шпион, прежде всего.
Ну, разумеется. Вообще, дело Берия, которому было положено начало его арестом в июне 1953 года, это, по сути дела, последний политический процесс сталинской эпохи. Все последующие процессы отличались принципиально. Во-первых, они касались не столь высоких лиц. Во-вторых, они были, как правило, не публичными. И в-третьих, может быть, самое важное, эти люди обвинялись в том, что они действительно сделали. Я не говорю сейчас об оценке этих деяний.
И не ярлыках.
И не ярлыках, разумеется.
Например, как
да.
Антипартийная группа.
Да, например, ну, нет, антипартийная группа, там же не было процесса. Я имел в виду вот процессы над юношескими организациями, процессы над диссидентами.
Ну да, да, да.
Мы по-разному можем оценивать их деятельность, да. То, что они писали, публиковали и так далее. Но, по крайней мере, там они что-то делали, и они знали, что делать это властью запрещено. Они шли на это сознательно. В то время как в политические процессы сталинской эпохи людей обвиняли в том, что они не только не делали, но и делать в принципе не могли. И вот очень любопытно, почему именно дело Берии оказалось последним процессом именно таким. Почему оно закончилось столь жестким приговором, ну, практически для всех, кто попал под дело Берии, был вынесен приговор расстрел. Не только для самого Лаврентия Павловича, но и для целой группы лиц. Другие люди, которые были как-то косвенно связаны с Берией, серьезно пострадали в своей карьере. Ну, самый известный пример Штеменко, которого разжаловали, если не ошибаюсь, до полковника с высоких генеральских постов. Ну и, наконец, сама формулировка «шпион», если не ошибаюсь, 4 разведок.
Угу.
Английский был на первом месте, но там был и турецкий, и еще какие-то разведки. Ну и, разумеется, все прочее. И вот возникает вопрос, почему именно вот этот процесс Берия явился вот именно таким? Почему нельзя было его судить за то, в чем его действительно можно было обвинить? Почему нельзя было его, ну, даже и расстрелять, ну, скажем, за организацию массовых репрессий?
А что делать с товарищем Маленковым, Кагановичем, Хрущевым,
понимаете,
Молотовым?
Не забывайте, что если не судили Берию за другое, но очень скоро, в ближайшие месяцы и годы, в вся вина за массовые репрессии была переведена лично на него. И до 20-го съезда вообще шел разговор о том, что Берия обманул товарища Сталина. Берия отвечает один за все массовые репрессии. После 20-го съезда стало понятно, что Берия был не один, что Сталин тоже в этом повинен, хотя в меньшей степени, чем Берия. И вот сейчас спроси кого угодно, вам скажут, что Берия – это организатор большого террора. Хотя на самом деле все было далеко не так.
Помните формулировку, когда уже так выпотрошили 20-й съезд и воспоминания о нем из учебников истории? Там остался маленький абзац. Он все уменьшался и уменьшался в учебниках школьных историй. И там была формулировка «политический авантюрист Берия и карьерист Ежов». Было тогда. Вот эта пара, которая шла вот незыблемо в параграфе учебника истории.
Вы знаете, я застал другое время. Когда я учился в школе, там о 20-м съезде упоминалось, о докладе Хрущева упоминалось, как о, так сказать, критике культа личности, очень безлично. А через несколько лет я принимал вступительные экзамены на ИСТФАК, и мне отвечали кто-то из абитуриентов о 20-м съезде и не упомянули ни о культе личности, ни о докладе Хрущева. Я страшно изумился и полез в новое издание учебника. И оказалось, что да, 20-й съезд там, я не помню точно, что про него было написано, какие-то его решения комментировались, но вот про это не было сказано уже ни слова. Это где-то 80-е годы.
А, уже 80-е.
Это 80-е годы, но до перестройки, где-то... Угу. Ну,
то, что я имею в виду, это конец
84-го, 85-й. Угу. Вот когда я учился, вот этой формулировки, о которой вы говорите, уже не было. То есть все исчезало постепенно. Но в массовое сознание Берия вошел именно как главный проводник репрессий сталинского режима. Независимо от отношения к Сталину, его главный палач во все времена остается Лаврентий Павлович Берия. Вы знаете, когда шел на передачу, я думал, что начну вот с такой примерно фразы. Что я не хочу реабилитировать Берия. Я не хочу делать его светлой личностью, незаслуженно оклеветанной, восстановить справедливость, как он был замечательный человек и так далее. Нет. Берия, как и все его соратники по Политбюро, по Совету Министров, по сталинскому руководству, имеет на своей совести много плохого, кое-что и полезное. И принципиального различия, главное, вот что я должен сказать, нет принципиального различия между Берией и теми людьми, которые его осудили и расстреляли. Они все повинны, ну, скажем так, не в равной степени, но в сопоставимой степени.
А то, что Берия руководил непосредственно все-таки репрессивным ведомством, это вносит?
Конечно, вносит. Разумеется, но ведь, опять же, обратите внимание, ведь Берии в вину во время дела Берии ставили и ленинградское дело, и дело врачей, и мингрельское. Но Берия руководил НКВД до 45-го года. С декабря 45-го он был зампред Совета Министров СССР. И главная его должность – это председатель специального комитета. Вот то, что занимало львиную долю, так сказать, его времени. Ну, что такое специальный комитет? Это атомная бомба, затем водородная бомба и ракетная техника. Это он тоже курировал, и все с этим связано. Уран, тяжелая вода. Ну, можете себе представить, какой это был круг работы. И Берия уже физически, не по должности, не физически не мог заниматься делами НКВД.
То есть больше, чем другие не мог заниматься? Больше, чем другие члены
Политбюро? Ну да, разумеется, как член Политбюро он умел к этому, естественно, и нес ответственность, то же самое. Но специально он этим не занимался. Он руководил НКВД с конца 38-го по конец 45-го, 7 лет. Он не был создателем этой системы, система была создана до него. Он не проводил большой террор. Большой террор провели до него, Ежов. Ежов был проводником большого террора. Берия скорее, можно сказать так, он вывел НКВД из режима чрезвычайщины 36-38 года в режим нормальной работы, в режим нормальных повседневных репрессий.
Со всеми оговорками.
Да. То есть репрессии, разумеется, продолжались, скорее. Да, но такие будничные. Кстати, вот любопытный факт, который я тоже недавно узнал. Известно, что когда Берия стал наркомом, были приключены дела в отношении достаточно большого количества человек, Некоторые дела пересмотрели, но гораздо больше было просто приостановлено вот тех, кого не успели осудить. И считается, что где-то порядка 200 тысяч человек было освобождено.
Это конец 38-го, 39-го,
вот в этот период. Да. Но мало кто знает, что за этот же период примерно столько же было арестовано. То есть, понимаете, работа органов продолжалась. Такие нормальные трудовые будни НКВД. Разумеется, я имею в виду не только по политическим делам, но и по всем прочим, по уголовным в том числе. И за колоски, но и за реальные серьезные преступления. Но, тем не менее, вот это продолжалось. Главное, что прекратился вот этот действительно режим чрезвычайщины. Когда брали одной рукой верхушку партийных, военных работников, там деятелей культуры, хотя этих относительно немного, экономистов, хозяйственников, а другой рукой, гораздо более загребущей, проводились массовые операции, о которых сейчас как-то, ну, не то чтобы не помнят, но реже вспоминают. Я имею в виду Кулацкую операцию, потом операцию, связанную с членами бывших антисоветских партий и т.д. и т.д. То есть вот основную массу арестованных давали как раз вот эти простые люди.
Конечно.
Которых
конечно.
Брали по анкетным
принципам. Я об этом совершенно. По анкетным, по случайным. По доносам, по быту, вот, по разговорам, ну что угодно. Вся гамма 58-й статьи и ее пунктов, вот особенно вот, скажем так, нижняя часть, вот эти все.
Ну да.
Да, нижняя часть, не один там, не А там, не все, а вот это основная масса. Да даже расстрельные книги почитать там, да, посмотрите, что там есть.
Ну
то
да.
Есть мемориал издали.
Вот вы знаете, я лично, для меня, ну, наиболее таким ярким примером является, это в Вологде одного человека арестовали с такой формулировкой. Причем это была именно формулировка органов НКВД. За то, что он пользовался молоком от одной козы с врагом народа. То есть на какой-то улице жил секретарь горкома, если не ошибаюсь, ставший потом врагом народа, который покупал молоко у соседа, козье молоко, и у того же соседа покупал молоко еще один человек с этой же улицы. Вот за эту общую козу он был арестован. Ну, правда, в 1938-м он как раз попал под этот бериевский пересмотр.
Ну да.
То есть ему повезло.
Ну вот давайте посмотрим, что такое Берия в самом конце жизни Сталина.
Угу.
И вот этот его просто феерический период, я думаю, что мы уже после новостей мы этим займемся, он просто поразительный, этот период. И очень интересно читать материалы пленума, потому что то, в чем обвиняют, особенно секретари республиканские, представители братских партий, в чем обвиняют Берия, вот это очень интересное отражение того, что он делал или намеревался делать такой достаточно бурный период марта.
Ну, я
июня.
Хочу подчеркнуть, что в основном все-таки намеревался. Потому что сделать он успел очень мало.
Записки были, распоряжения некоторые были, разговоры были.
Записки, разговоры, но на практике, естественно, это не получило статус политики. Причем важно понимать, что ведь все эти записки и разговоры получали, ну, хотя бы формальное одобрение других членов руководства.
То есть он...
Иначе его... это бы кончилось на первой записке.
Его, ну, здесь, как они объясняют очень многие, то тот же Хрущев объясняет, что боялись, он ясно стал лидером, и его боялись очень они.
Вот с этим я, пожалуй, могу согласиться.
Можно мы здесь зафиксируем вот на слове «согласиться»? Хорошо. Пока? Мы сейчас прервемся, и через 5 минут, я напоминаю, Александр Голубев, задавайте вопросы, комментируйте, +7 985 970 45 45, программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята!
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание и сила», Александр Голубев, и мы говорим о Лаврентии Берии. Мы сейчас подходим как раз к 1953 году, и что было намерениями, что было правдой, вот что было действительно желанием, может быть, прагматических, может быть, циничных абсолютно реформ, которые вот за этот короткий срок Берия намечал, и остальные, вот Александр Голубев завершил на том, что, пожалуй, согласен на том, что его боялись, но во всяком случае, здесь никто ни публично, ни кулуарно как-то так особого протеста против действий Берия не высказывал.
Совершенно верно. Тут, понимаете, нужно немножко поговорить вот о чем. Мы как-то привыкли рассматривать наследников Сталина по их отношению к будущим реформам. На самом деле это не совсем так, по одной простой причине. Ну, может быть, кроме Молотова, который был менее гибок в этом отношении, остальные прекрасно понимали, что реформу проводить придется, что курс менять придется достаточно радикально. И не случайно первые уже практически очень серьезные шаги по пересмотру сталинского экономического курса сделал Маленков, который и в репрессиях был замешан не меньше Берии, и по своей карьере был типичный партаппаратчик. Это был самый классический аппаратчик, потому что он ни обкомом не руководил никогда, ни республикой, ни наркоматом. Вот он сидел в аппарате ЦК, и тем не менее, экономические реальные шаги были связаны именно с именем Маленкова. Затем пришел Хрущев, и Хрущев немножко поменял вектор реформ, но, тем не менее, с его именем тоже связаны достаточно серьезные изменения и во внешней политике, и во внутренней политике страны. Берия в этом ряду оказался первым. Тут надо помнить вот о чем. Берия пришел к 1953 году не наркомом внутренних дел. Берия пришел к 1953 году заместителем председателя Совета министров. Он представлял в данном случае госаппарат, равно как и Маленков, который после смерти Сталина возглавил Совет министров. Он стал председателем Совета министров. И вот его первое место, официальное первое место среди наследников Сталина по значимости, связано с тем, что он унаследовал пост Сталина. В 1941 году, в мае 1941, Сталин неожиданно для всех объявил о том, что становится председателем Совнаркома. До него председателями Совнаркома были, ну, после Ленина сначала Рыков, потом Молотов.
Всего двое, да.
Всего двое.
Да.
Причем этот пост рассматривался как пост второстепенный. Все знали, что лидер Сталин, он за ним был генеральным секретарем. Потом, кстати, приставка генеральная довольно скоро исчезла. Он был просто секретарь ЦК.
Она исчезла в 52-м году?
Нет.
Нет?
Уже в 30-е годы он никогда не подписывался, генеральный секретарь.
А даже в 30-м? А
секретарь ЦК. Все. Товарищ Сталин секретарь ЦК. Это нигде в документах партийных не проскочило, что вот принять, там, отменить и так далее, но она не употреблялась в официальных документах.
Нет, официально только в 52-м году. На 19-м.
Правильно, но я еще раз повторяю.
Да, а так вот.
Секретарь ЦК. Все. Так. Вот была его должность. Причем он был не единственный, секретарь ЦК было много. За этот период, если посчитать, сколько там сменилось. И Ежов был секретарем ЦК, и целый ряд фигур нам уже ныне, которых мы и не вспомним, были секретари ЦК. А предсовмина был Молотов. Ну, предсовнаркома, простите. Вот. В мае 41-го Сталин занимает эту должность, и как бы все понятно. Надвигается война, нужно сосредоточить руководство и так далее, и тому подобное. Но ведь в 45-м году Сталин этот пост не оставил. Он, оставаясь секретарем ЦК, одним из нескольких, еще раз повторяю, приставки не было, она не использовалась, сохраняет за собой пост председателя Совета министров. И вот в эти сталинские последние годы происходит определенное перетекание власти из аппарата ЦК в аппарат предсовмина, вслед за лидером. Я не говорю, что она полностью, принципиально изменился расклад, но вот такой процесс начинается. И когда Берия занимает свой пост, он не просто, он член Политбюро, разумеется, как и другие наследники.
Президиума уже тогда.
Ну, президиума, которого очень скоро опять переименовали в Политбюро.
Нет, почему? В 66-м году его переименовали.
Подожди. Ну да, ну в 52-м году, да.
В 52-м президиум, да, до 13-го, до 23-го съезда.
Да-да-да, совершенно верно. Ну, все равно все это называли Политбюро по старой привычке, тем более, что в президиуме тоже образовалась пятерка. Так сказать, настоящий президиум, куда Берия вошел. Вот. Но он был заместитель, и вот после смерти Сталина он в одночасье становится первым заместителем председателя Совета Министров, то есть вторым человеком в иерархии. Именно в государственной иерархии, а не в партийной. Партийный он обычный член Политбюро. Далее. Восстанавливается вот этот Министерство внутренних дел как организация, объединившая обе спецслужбы. То есть МВД вновь соединяется с МГБ, с Министерством государственной безопасности. Но тут же тоже надо понимать, что если с 43-го года существовали два раздельных министерства, понятно, что они и кадрами обросли, и структурами обросли, что это не просто вот разделили и соединили один к одному, а вот новое это МВД образца 53-го года, это было на порядок сильнее, чем НКВД даже до разделения, до 43-го года.
Так.
Это было как бы НКВД в квадрате. Плюс за ним остался вот его специальный комитет. То есть он фактически курировал все ключевые отрасли оборонки. Он, естественно, был одним из тех, кто определял внешнюю оборонную политику в Политбюро. Не он один, наряду с другими, но он занимался этими вопросами. И теперь под его рукой оказался весь, подчеркиваю, весь полицейский аппарат. Если раньше два ведомства могли как-то соперничать, уравновешивать друг друга, были два министра, один МВД, другой МГБ, один мог ориентироваться, ну, условно говоря, на Жданова, второй на Маленкова, третий там или на Хрущева, это не важно, то теперь все это сосредотачивается в одних руках. И все бы еще ничего, но при этом Берия начинает развивать вот эту свою реформаторскую активность, которую они прочитывают очень просто. И, наверное, не без оснований. Он хочет быть номером один. Номер два его не устраивает. Кстати, еще очень такой важный момент. Ведь траурную речь во время похорон Сталина произносил Берия. А вы помните закон поздней советской эпохи?
Кто председатель?
Кто произносит говорит, траурную речь с мавзолея, тот и наследник. Хотя об этом еще не объявлено, но это уже как бы... И тогда это не сработало. Пост, первый пост формальный занял Маленков.
Да, и все обозреватели тут же всегда, вот есть мы с Алешей Венедиктовым, мы очень любили все читать эти газеты от, и журналы от Примача, даже такого вот таблоидного почти что. Да все, все говорят Маленков. Все говорят слово Маленков после смерти Сталина.
Да. Так вот, ну, почему Берия формально не претендовал на роль номер один, то есть, ну, главы Совета Министров? И тут может быть целый ряд причин, но одна из них, я думаю, самая примитивная – национальность. Один грузин – Сталин. Его, ну, его не очень воспринимали уже как грузина. Сталин был выше национальности.
Да, он сам стремился к этому, чтобы его не воспринимали.
Совершенно верно. Он подчеркивал свои...
Я как русский человек говорил иногда да. в конце жизни.
Да. Вот. Но Сталин был больше, чем грузин. Сталин был над национальностями. Но Берия был грузин более такой откровенно. Он был больше человек, чем Сталин. Он был ниже по своему статусу на тот момент. И не исключено, что вот так же, как Троцкий в свое время отказывался от того, чтобы стать предсовнаркома первым, ну, собственно, ему не особо и предлагали, но он потом писал, что я сам понимал, что не стоит там еврею быть председателем совнаркома. Пусть лучше русский человек Ульянов Ленин. Вот. Тут не исключено, что вот сработал этот фактор. Но вот эта активность Берия вызвала у остальных членов президиума, совета министров, ЦК и так далее, вот у верхушки, у наследников, что он хочет стать сначала номером один, а потом номером, ну, условно говоря, ноль. Потому что Сталин был не просто номер один. Он был над этой иерархией, он был бог. Остальные были люди.
То есть он будет функционально, что он будет Сталин. Он нас всех уничтожит, говорили они.
Да, потом. И этого они тоже боялись. А я не знаю, и никто этого знать не может, и никогда, я думаю, уже и не узнает, были ли у Берия планы физического уничтожения своих соперников. Может быть, и нет.
Кто его знает?
Кто его знает?
Причем существует такой нюанс, когда Берия арестовывали, что он знал, что будет переворот, но в его пользу, и он думал, что Маленков на его стороне.
Ну,
он очень спокойно отнесся. Вот ко всему, даже когда вошли первые люди с оружием вошли.
Ну, не знаю, мне эта версия кажется сомнительной.
Очень сомнительной.
Я думаю, что Берию в тот момент как раз устраивала вот эта вторая роль. При том, что очень много ключевых рычагов было в его руках. И Маленкова он не рассматривал как равного себе соперника.
Он очень много себе позволяет. Позволяет себе вести, во всяком случае, намекать на то, что он ведет политику. Причем в своем стиле. Всегда достаточно резком, грубом. Такой. Похоронную речь говорил Маленков, Георгий пишет нам. Там было выступление, вступительное слово было Берия, если я сейчас не ошибаюсь. А, собственно, речь говорил Маленков.
Ну, возможно, я ошибся. Но
собственно, вот Георгий, вы правы. Я надеюсь, что это другой Георгий. Вот здесь Георгий нам пишет, наш слушатель. Я думаю, что вы правы. Здесь было слово Берия. Я очень хорошо помню эти кадры, которые мы потом видели много раз в этом Кстати говоря, всем советую, кто не смотрел, умопомрачительное произведение, фильм «Цветной этап о хоронах Сталина». Это единственное место, где свершилось вот эта вот мечта до идеала доведено. Вот когда мертвый герой-вождь, к которому все народы идут. Это очень внимательно посмотреть фильм, если увидите. Так вот, Берия себе очень много позволяет. Он на него жалуется на пленуме, что он кричит, ругается, говорил, а что же делать партии? Вот когда наши братские партии говорят, взносы собирают, кричит Берия и прибавляет непечатно. Национальные кадры, что он с этим собирается? Был ли действительно план, что он так потихоньку отдавал небезвыгодно Восточную Германию, пытался решить этот вопрос? Вот что здесь? Амнистия. Что внутри делает Берия? Ну, понятно, что дело врачей прекращено тут же было тогда, и некоторые другие дела. Но вот что это все означает? Причем вот вы правильно говорите, что он второй человек, и подчеркиваете это, что он пока такой, на длинной дистанции он идет за лидерами, чтобы не обогнали потом. Это очень точный тактический расчет. Но вот почему разными способами можно добиться лидерства? А вот он делает эти шаги. Что, вот меня это всегда удивляло. Такой человек, да-да-да, Сармат, он ужаснейший человек, и во всем это, все правильно, все мы это прекрасно знаем, тем удивительнее, что происходит здесь.
Вы знаете, я думаю, во-первых, насчет выступления. Я вот пытаюсь вспомнить, и я понял, почему я сделал такую ошибку. Дело в том, что тогда гораздо большее внимание было приковано именно к речи Берии.
Угу, потому что вот
и речь Берии цитировалась и
Капитон
воспроизводилась.
Говорит, брошюра у него есть, речь Берии.
Да, воспроизводилась гораздо больше, чем выступление остальных стоявших на мавзолее. То есть, может быть, действительно, формально вот первая речь была у Маленкова, но Берию показывали, цитировали и подчеркивали гораздо больше. Вот очень важный нюанс. Теперь, что касается вот этих его «почему».
Угу.
«Почему». Я думаю, вот что. Берия не был более там, жестоким или более демократичным, более либеральным, более милосердным и так далее, чем другие наследники Сталина. Но он совершенно точно был из них самым прагматичным. Может быть, даже, я бы сказал, циничным. То есть он гораздо меньше был связан идеологическими какими-то, мне так кажется. Угу. Понятно, что это трудно определить по каким-то документам. Но мне кажется, что этот человек был прагматик по преимуществу. Менеджер. Кстати, одна из солидных биографий Берия, которые сейчас продаются. Я тут зашел в книжный магазин, полюбопытствовал. Называется «Лучший менеджер 20 века».
Вот слово «менеджер» с этими учебниками и со Сталином как менеджер, это, я думаю, что в нашей стране это достаточно цинично выглядит. Это в нашей стране. Но в данном случае он, вот 53-й год, он сейчас думает об этом как о мировом хозяйстве. У меня такое было ощущение, которым надо, не потому что ему жалко зэков, их надо отпускать, а потому что уже невозможно.
ГУЛАГ становился неуправляемым. Ага. В последние годы жизни Сталина ГУЛАГ становился неуправляемым. он всегда держался в определенных рамках, я имею в виду количественных. И рамки его были сопоставимы с современным российским вот этой системой мест заключения. То есть она была больше, но не принципиально, раза в полтора. Если учесть, что это был СССР, а не Россия только, то вот в таких мерках, со всеми политзаключенными, со всеми массовыми репрессиями. А после войны он начинает резко разбухать. За счет власовцев, за счет тех, кто сотрудничал с немцами, за счет западных
лиц.
Окраин.
Да.
Как раз перемещенные лица – это очень небольшая
это
часть.
Небольшая часть.
Это
да?
Порядка около 200 тысяч человек. Вопреки всем... Нет, ну, я что, понимаю, звучит, конечно,
что,
дико.
Небольшая. Хорошо, что мы не Китай.
Но действительно небольшая, из двух с лишним миллионов, понимаете?
Ну, я понимаю, да.
Я вам больше скажу. Я знаю эти цифры. Вот сейчас существует почему-то давно уже такое мнение, что всех побывавших в плену там или угнанных на работу, все они попали в ГУЛАГ.
Нет, не все.
Попало в ГУЛАГ, я вам скажу точно, 6% военнопленных и перемещенных лиц. Вот эти самые 200 тысяч, это порядка 6, ну, чуть меньше 7%.
Да, давайте себе представим, сколько было вообще.
Вот. Да. Остальные прошли фильтрационные лагеря. Это не ГУЛАГ, это принципиально другое. И у них тоже была отметка в анкете, у них были определенные проблемы, но...
Но это другая стадия поражения в правах.
Но в лагеря они ни в
другая
какие...
стадия.
Это даже не поражение в правах. Ну, их могли не взять на хорошую работу, не принять в хороший вуз.
Это поражение
и так далее.
В правах. Ну, не
да,
такое, как
не
другое,
юридическое
поражение.
Поражение в правах. Да, то есть минусы были, но это не было... Но это все-таки не ГУЛАГ, это
да.
Совершенно другое. Ну, так вот, ГУЛАГ становился неуправляемым. Впервые в ГУЛАГе начинаются восстания. Такого до войны, например, не было. И восстание приходится подавлять силой. Несколько восстаний известно от последних годов жизни Сталина. И вот Берия во всех сферах, к которым он имел какое-то касательство, вот обратите внимание, он же не предлагает, как Маленков, там, сельское хозяйство реформировать или группу Б развивать. Его больше интересуют другие вещи. Первое направление – это ГУЛАГ. Это сюда входит и амнистия. Кстати, формально ведь освобождались люди, осужденные до 5 лет за мелкие преступления. Почему выхлестнул вал уголовников, вот это еще надо разбираться, с чем это связано. Был ли это сознательным шагом Берии, чтобы придать веса своему ведомству? Был ли это просто издержки какие-то процесса? То есть это отдельный разговор. И он начинает постепенно снимать экономическую составляющую ГУЛАГа. Отказываться от ряда его структур и так далее. То есть ГУЛАГ начинает помаленьку расформироваться, и начинается процесс, постепенно очень ползучий, тихий, но процесс реабилитации политзаключенных. Он начинается с марта 1953 года. Это после 1956 он становится уже массовым.
Он потом немножко приостанавливается.
Потом приостанавливается, но... Он, кстати, захватил... Реабилитировано было порядка 2 миллионов человек.
Да.
Это тоже немало, мягко говоря. Второе направление – это то, что связано с внешней политикой. Он целый ряд мер предложил, и самая такая, ну, яркая, что ли, это отказ от Восточной Германии. Точнее сказать, не так. Это, ну, расчет, в общем, был вполне здравый. Я не говорю, что он обязательно бы сбылся, там множество всяких факторов, но Берия предполагал, что разумнее всего сделать нейтральную Германию по образцу Австрии своей союзницей. Не НАТО, не там какие-то западные структуры. Государство капиталистическое по своему внутреннему устройству, но нейтральное. Вот экономическая, техническая мощь Германии, даже после войны, ее хорошие экономические отношения с СССР, вот как сейчас, у нас же прекрасные отношения с Германией, и экономические, и политические вследствие этого неплохие.
Ну, после какого процесса?
Ну, так сколько времени прошло.
Да.
Другое дело, что не... Германия же, она член НАТО. И все разговоры в момент объединения Германии, что она должна стать нейтральной, ушли в песок. Вот. Получилось бы это в 1953 году, неизвестно. Это был риск определенный.
Но идея ясна. Идея была такая.
Идея была такая, да. И целый ряд подобных идей, там, отношения с Югославией наладить и так далее. На самом деле, те же отношения с Югославией после расстрела Берии также точно стали налаживать те, кто его расстрелял. и как бы их это особо не смущало. Ну,
там были противоположные мнения. Там
мнения были разные, мнения, но тем да. не менее сближение начинается.
Да, конечно.
И третье направление – это вот то, что связано с национальной политикой. Ну, тут, я думаю, Берия просто как человек, который много лет проработал в этой сфере, знал ее изнутри, ведь он десяток лет был на видных, в том числе и на первых постах, в ГПУ Грузии и Закавказья. И потом несколько лет, с 31 по 38, он был первым секретарем Закавказского и грузинского ЦК. То есть он прошел вот серьезную школу вот этой национальной политики. И, в общем-то, его предложения тоже, в общем-то, они не были такими уж неожиданными. И при Брежневе, да, я думаю, что уже и при Хрущеве многие из них были приняты. Ну, вы знаете, что в Советском Союзе, вот в брежневские времена, никогда национальной республикой не руководил не представитель титульной нации.
Да, это закончилось, по-моему, уже с, скажем, секретарством Пономаренко в Казахстане. Вот, и все, после этого уже практически не было.
Да, и до 86 года, вот эта история известная с Колбином,
да,
которая вызвала возмущение.
Да.
Первые
да.
лица, именно первые, не только первый секретарь, но и предсовмина, там, главы.
Зато второй секретарь.
А второй, да, это уже другой разговор.
Но это было тем более удивительно вот тогда в марте-апреле 1953 года, потому что прошли несколько волн, и так, мягко скажем, не без участия Лаврентия Павловича, такого уничтожения национального слоя и управленцев, не только там буржуазного, в кавычках, но уже и своего, советского. Их несколькими волнами уничтожали, меняли и тасовали. И вдруг нет, Берия говорит, причем в балтийских странах, причем он говорит, в балтийских республиках,
ну, не
а где у вас тут национальные кадры?
Нет, на самом деле он это применял ко всем республикам, не только к Прибалтике.
Нет, ну это самое удивительное,
вот. Опять
просто
же,
самое
вот
острое.
Это... Да.
Да. Вот. Так вот, значит, здесь ничего принципиально не было такого. Или все-таки... Почему это опасными шагами? Или это так... Борьба за власть, а это все до кучи.
Вы знаете, ну, во-первых, я бы так сказал, шаги эти казались слишком радикальными. Это первое. Второе. То есть они, многое из этого было потом осуществлено, и ГУЛАГ расформировали, это уже, так сказать, ближайшие годы. В национальной политике произошли определенные поправки, это постепенно происходило в 50-е, 60-е. Вот. Ну, с Германией это особый вопрос, там законсервировалась проблема до уже перестройки. Но в тот момент они показались слишком радикальными. Но дело было даже не в этом. Сам набор вот этих проблем достаточно различных. ГУЛАГ, внешняя политика, национальная политика. Он именно демонстрировал то, что Берия не просто хочет стать первым, но у него есть потенциал стать больше, чем первым.
Безоговорочно.
Первым, абсолютно
лидером,
первым.
Новым Сталином.
И при этом за ним стоит, помимо того, что он первый зам предсовмина и так далее, за ним вот этот НКВД в квадрате, условно говоря. Вот эти два колоссальных, мощнейших ведомства со своими войсковыми структурами, со своими, с большим количеством функционеров, с сетью информаторов и так далее. И понятно, что у него в руках компромат на всех остальных его соперников. У них у всех был компромат друг на друга, это понятно.
Но у него
Берия в этом
весь
отношении
на всех.
Был в уникальном.
Да.
В уникальной ситуации.
Весь на всех.
И речь идет не о его намерениях, потому что об этом никто не знает, кроме него самого, а о его возможностях. Вот это, видимо, и напугало. И плюс к этому вот проявившийся, вот он, может быть, немножко поторопился. Если бы он свои предложения прикрыл большим идеологическим флером, утопил их вот в таких чисто политических каких-то комментариях, может быть, это не было бы так болезненно.
Ну что же, соратники обратились тихонько к армии и Берию сместили, арестовали и расстреляли, судя по всему. Сегодня мы наметили вот этот странный период, связанный с личностью Берии. Весна и начало лета 1953 года. Александр Головев, спасибо большое. Тема не закрыта, я так думаю.
Спасибо.
Нет, ребята! все не так, ребята!